Страница 187. Финансовый крах и меры против него. Вопрос о повышении твердых цен на хлеб имеет также другую сторону. Это повышение означает новое, хаотическое увеличение выпуска бумажных денег. Новый шаг вперед процесса усиления дороговизны, усиления финансового расстройства и приближения финансового краха. Все признают, что выпуск бумажных денег является худшим видом принудительного займа, что он ухудшает положение всего сильнее именно рабочих, беднейшей части населения, что он является главным злом финансовой неурядицы. И именно к этой мере прибегает поддерживаемое эсерами и меньшевиками правительство Керенского. Для серьезной борьбы с финансовым расстройством и неизбежным финансовым крахом нет иного пути, кроме того революционного разрыва с интересами капитала и организации контроля действительно демократического, то есть снизу, контроля рабочих и беднейших крестьян за капиталистами. Того пути, о котором говорит все наше предыдущее изложение. Необъятный выпуск бумажных денег поощряет спекуляцию, позволяет капиталистам наживать на ней миллионы и создает громадные трудности столь необходимому расширению производства, ибо дороговизна материалов, машин и прочего усиливается и идет вперед скачками. Как помочь делу, когда приобретаемые спекуляцией богатства богатых скрываются? Можно ввести подоходный налог с прогрессирующими и очень высокими ставками для крупных и крупнейших доходов. Наше правительство вслед за другими империалистскими правительствами ввело его, но он остается в значительной степени фикцией, мертвой буквой, ибо, во-первых, ценность денег все быстрее и быстрее падает, а во-вторых, утайка доходов тем сильнее, чем больше источником их является спекуляция, и чем надежнее охранена коммерческая тайна. Чтобы сделать налог действительным, а не фиктивным, нужен действительный, не остающийся на бумаге контроль. А контроль за капиталистами невозможен, если он остается бюрократическим, ибо бюрократия тысячами нитей сама связана и переплетена с буржуазией. Страница 188. Поэтому в западноевропейских империалистских государствах, все равно и в монархиях, и в республиках, финансовое упорядочение достигается лишь ценой такого введения трудовой повинности, которое создает для рабочих военную каторгу или военное рабство. Реакционно-бюрократический контроль – вот единственное средство, которое знают империалистские государства, не исключая и демократических республик Франции и Америки, для сваливания тяжести и войны на пролетариат и на трудящиеся массы. Основное противоречие нашей правительственной политики состоит именно в том, что приходится проводить, дабы не ссориться с буржуазией, не разрушать коалиции с ней, реакционно-бюрократический контроль, называя его революционно-демократическим, обманывая на каждом шагу народ, раздражая и озлобляя массы, только что свергнувшие царизм. Между тем, именно революционно-демократические меры, объединяя в союзы как раз угнетенные классы рабочих и крестьян, как раз массы, давали бы возможность установления самого действительного контроля за богатыми и самой успешной борьбы с утайкой доходов. Стараются поощрять чековое обращение для борьбы с чрезмерным выпуском бумажных денег. Для бедных эта мера не имеет значения, ибо беднота все равно живет со дня на день, все равно в неделю завершает свой хозяйственный оборот, возвращая капиталистам те скудные гроши, которые ей удается заработать. Для богатых чековое обращение могло бы иметь громадное значение. Оно позволило бы государству, особенно в связи с такими мерами, как национализация банков и отмена торговой тайны, действительно контролировать доходы капиталистов, действительно облагать их налогом, действительно демократизировать, а вместе с тем и упорядочить финансовую систему. Страница 189. Но помехой тут является именно боязнь нарушить привилегии буржуазии, разорвать коалицию с ней. Ибо без мер истинно революционных, без серьезнейшего принуждения, капиталисты никакому контролю не подчинятся, своих бюджетов не откроют, запасы бумажек не сдадут под отчет демократического государства. Объединенные в союзы рабочие и крестьяне, национализируя банки, вводя чековое обращение как обязательное по закону для всех богатых людей, отменяя торговую тайну, устанавливая конфискацию имущества за утайку доходов и тому подобное, могли бы с чрезвычайной легкостью сделать контроль и действительным, и универсальным. Контроль именно за богатыми, контроль именно такой, который вернул бы казне выпускаемые ею бумажные деньги от тех, кто их имеет, от тех, кто их прячет. Для этого нужна революционная диктатура демократии, возглавляемая революционным пролетариатом. То есть для этого демократия должна стать революционной на деле. В этом весь гвоздь. Этого-то и не хотят наши эсеры и меньшевики, обманывающие народ флагом революционной демократии и поддерживающие на деле реакционно-бюрократическую политику буржуазии, которая, как всегда, руководится правилом «après nous le déluge» – «после нас хоть потоп». Мы не замечаем даже обыкновенно, до какой степени глубоко въелись в нас антидемократические привычки и предрассудки насчет святости буржуазной собственности. Когда инженер или банкир публикует доходы и расходы рабочего, данные о его заработках и о производительности его труда, это считается архизаконным и справедливым. Никто не думает усматривать в этом посягательство на частную жизнь рабочего, сыск или донос инженера. Труд и заработок наемных рабочих буржуазное общество рассматривает своей открытой книгой, куда всякий буржуа вправе всегда заглянуть, всегда разоблачить такую-то роскошь рабочего, такую-то будто бы лень его и тому подобное. Ну а обратный контроль? Что если бы союзы служащих, конторщиков, прислуги были приглашены демократическим государством к проверке доходов и расходов капиталистов, к публикации данных об этом, к содействию правительству в деле борьбы с утайками доходов? Страница 190. Какой бы дикий вой подняла буржуазия против сыска, против доносов? Когда господа контролируют прислугу, капиталисты рабочих, это считается в порядке вещей. Частная жизнь трудящегося и эксплуатируемого не считается неприкосновенной. Буржуазия вправе потребовать к отчету каждого наемного раба, всегда вынести на публику его доходы и расходы. А попытку угнетенных контролировать угнетателя, его доходы и расходы, вывести на чистую воду, его роскошь раскрыть, хотя бы даже во время войны, когда эта роскошь вызывает прямой голод и гибель армии на фронте, о нет, буржуазия сыска и доносов не допустит. Вопрос сводится все к тому же. Господство буржуазии с истинно революционным, истинно демократизмом непримиримо. В 20 веке в капиталистической стране нельзя быть революционным демократом, ежели бояться идти к социализму. Можно ли идти вперед, боясь идти к социализму? Предшествующее изложение легко может у читателя, воспитанного на ходячих оппортунистических идеях эсеров и меньшевиков, вызвать такое возражение. Большинство описываемых здесь мер в сущности не демократические, а уже социалистические меры. Это ходячее возражение, обычное в той или иной форме в прессе буржуазной, эсеровской, меньшевистской, есть реакционная защита отсталого капитализма, защита, наряженная по-струвистски. Дескать, мы не созрели для социализма, рано вводить социализм, наша революция буржуазная, поэтому надо быть в холопах у буржуазии. Хотя великие буржуазные революционеры Франции 125 лет тому назад сделали свою революцию великой посредством террора против всех угнетателей и помещиков, и капиталистов. Страница 191. Услужающие буржуазии горе-марксисты, к которым перешли и эсеры, и которые рассуждают так, не понимают, если рассмотреть теоретические основы их мнения, что такое империализм, что такое капиталистические монополии, что такое государство, что такое революционная демократия. Ибо, поняв это, нельзя не признать, что нельзя идти вперед, не идя к социализму. Об империализме говорят все, но империализм есть не что иное, как монополистический капитализм. Что в России тоже капитализм стал монополистическим, об этом продуголь, продомет, сахарный синдикат и прочие свидетельствуют достаточно наглядно. Тот же сахарный синдикат показывает нам воочию перерастание монополистического капитализма в государственно-монополистический капитализм. А что такое государство? Это организация господствующего класса, например, в Германии, юнкеров и капиталистов. Поэтому то, что немецкие Плехановы, Шейдеман, Ленч и другие называют военным социализмом, на деле есть военно-государственный, монополистический капитализм. Или, говоря проще и яснее, военная каторга для рабочих, военная охрана прибылей капиталистов. Ленч. Пауль. 1873-1926 годы. Немецкий социал-демократ. В 1905-1913 годах редактор органа левого крыла социал-демократической партии Германии Leipziger Volkszeitung, Лейпцигская народная газета. С начала мировой империалистической войны перешел на позиции социал-шовинизма. После войны главный редактор органа рурских промышленных магнатов Deutsche Allgemeine Zeitung, немецкая всеобщая газета. В 1922 году по требованию рядовых членов социал-демократической партии Германии был исключен из ее рядов. Ну а попробуйте-ка подставить вместо юнкерски-капиталистического, вместо помещичьи-капиталистического государства, государство революционно-демократическое, то есть революционно разрушающая всякие привилегии, не боящиеся революционно осуществлять самый полный демократизм. Вы увидите, что государственно-монополистический капитализм при действительно революционно-демократическом государстве неминуемо, неизбежно означает шаг и шаги к социализму. Страница 191. Ибо если крупнейшее капиталистическое предприятие становится монополией, значит, оно обслуживает весь народ. Если оно стало государственной монополией, значит, государство, то есть вооруженная организация населения, рабочих и крестьян в первую голову, при условии революционного демократизма, государство направляет все предприятие в чьих интересах? Страница 192. либо в интересах помещиков и капиталистов. Тогда мы получаем не революционно-демократическое, а реакционно-бюрократическое государство, империалистскую республику. Либо в интересах революционной демократии, тогда это и есть шаг к социализму. Ибо социализм есть не что иное, как ближайший шаг вперед от государственно-капиталистической монополии. Или иначе, социализм есть не что иное, как государственно-капиталистическая монополия, обращенная на пользу всего народа и постольку переставшая быть капиталистической монополией. Тут середины нет. Объективный ход развития таков, что от монополий, а война удесятерила их число, роль и значение, вперед идти нельзя, не идя к социализму. Либо быть революционным демократом на деле, тогда нельзя бояться шагов к социализму. Либо бояться шагов к социализму, осуждать их по-плехановски, по-дановски, по-черновски, доводами, что наша революция буржуазная, что нельзя вводить социализм и тому подобное, и тогда неминуемо скатиться к Керенскому, Милюкову и Корнилову, то есть реакционно-бюрократически подавлять революционно-демократические стремления рабочих и крестьянских масс. Середины нет. И в этом основное противоречие нашей революции. Стоять на месте нельзя. В истории вообще, во время войны в особенности. Надо идти либо вперед, либо назад. Идти вперед в России 20 века, завоевавшей республику и демократизм революционным путем, нельзя, не идя к социализму, не делая шагов к нему. Шагов, обусловленных и определяемых уровнем техники и культуры. Крупное машинное хозяйство нельзя ввести в земледелие крестьян. Его нельзя отменить в сахарном производстве. А если бояться идти вперед, это значит идти назад, чем господа Керенские при восторгах Милюковых и Плехановых при глупом пособничестве Церетели и Черновых и занимаются. Страница 193. Диалектика истории именно такова, что война, необычайно ускорив превращение монополистического капитализма в государственно-монополистический капитализм, тем самым необычайно приблизила человечество к социализму. Империалистская война есть канун социалистической революции. И это не только потому, что война своими ужасами порождает пролетарское восстание. Никакое восстание не создаст социализма, если он не созрел экономически, а потому что государственно-монополистический капитализм есть полнейшая материальная подготовка социализма, есть преддверие его, есть та ступенька исторической лестницы, между которой ступенькой и ступенькой, называемой социализмом, никаких промежуточных ступеней нет. К вопросу о социализме наши эсеры и меньшевики подходят по-доктринерски, с точки зрения заученной ими наизусть и плохо понятой доктрины. Они представляют социализм чем-то далеким, неизвестным, темным будущим. А социализм теперь смотрит на нас через все окна современного капитализма. Социализм вырисовывается непосредственно, практически, из каждой крупной меры, составляющей шаг вперед на базе этого новейшего капитализма. Что такое трудовая всеобщая повинность? Это шаг вперед на базе новейшего монополистического капитализма, шаг к регулированию экономической жизни в целом, по известному общему плану, шаг к сбережению народного труда, к предотвращению бессмысленной растраты его капитализмом. В Германии юнкера, помещики и капиталисты вводят всеобщую трудовую повинность, и тогда она неизбежно становится военной каторгой для рабочих. Но возьмите то же самое учреждение и продумайте значение его при революционно-демократическом государстве. Всеобщая трудовая повинность, вводимая, регулируемая, направляемая советами рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, Это еще не социализм, но это уже не капитализм. Это громадный шаг к социализму. Такой шаг, что при условии сохранения полной демократии от такого шага нельзя уже было бы без неслыханных насилий над массами уйти назад к капитализму.